серьезно встает о духовности. Что такое духовность? Придется сейчас в этом вопросе разбираться каждому человеку. Хочет он того или не хочет. Но большинство не хотят. Большинство желают около свиного корыта чавкать и размножать себе подобных. И ничего их не интересует больше. Вот ученые серьезно занимаются такими вопросами. То есть вопрос, что такое духовность. Вот мы с вами тоже над этим должны работать. Знания вы получили для того, чтобы их проявить в действии. Каждый под действием понимает очень ограниченно себе это действие. Но самое главное, как призывают нас великие учителя, показать в себя в действии, работая на благо человечества. А что под благом-то надо понимать в первую очередь? Это борьба с невежеством этого населения, этого самого человечества. И бороться с невежеством должны сами люди. Не придет никакой Господь Бог и не будет никого здесь насильно просвещать. Все это должны делать вы. Если вы знания получаете, они не для того, чтобы держать за пазухой у себя. Поэтому каждый должен в этом направлении что-то делать. Что такое духовность? Наиболее прогрессивные ученые нашего времени задают себе вопрос. К сожалению, пока таких прогрессивных ученых кот наплакал. Коротко ответить на этот вопрос, конечно, невозможно. Тут требуется довольно-таки много слов. Не потому, что духовность трудно выразить в нескольких словах. Это очень легко. Но чтобы понять, осознать, вот это очень трудно. Человек тысячелетиями привыкал жить по формуле «возьму себе как можно больше», а остальному отдам как можно меньше, а то, может, вообще не отдам ничего. Вот по этой формуле силы зла приучали человека. Да ему приятна как раз такая формула. Его даже и приучать к этому не надо. Его надо было отучать от этого. Все вот эти миллионы лет, которые существует наша пятая раса. Русский толковый словарь дает определение духовности как свойство души, свойство, состоящему в преобладании духовных, нравственных, интеллектуальных интересов над интересами материальными. С церковно-сектантских точек зрения духовность – это присутствие в человеке Духа Божьего. В бытовом понимании, в обывательском понимании, духовный человек – это якобы религиозный, церковный или эстетически развитый человек. Так себе представляет духовность интеллигенты, церковники, обыватели. Но вот это определение духовности у них, оно далеко от истинного определения. Что же понимали под духовностью и понимают истинно духовные подвижники? Скажем, великий святой подвижник, философ индийский, Шри Аурабинда, говорил, что духовность не есть интеллектуальность, не есть идеализм, как это понимают на Западе. Это не поворот ума к этике, к чистой морали или к аскетизму. Духовность – это не та или иная церковность, это не религиозность в общепринятом понимании. Это не страстный какой-то эмоциональный подъем душевный. Это не смесь этих превосходных вещей, перечисленных только. Умственная вера, то есть вера умом, устремление на эмоциональном уровне. Это довольно низкий уровень. Регулирование поведения, которое соответствует тому или иному церковному, сектантскому, религиозному или этическому предписанию. Это все не духовные достижения. И это не истинный духовный опыт. Но все это представляет большую ценность для ментального сознания, для того, кто живет в жизни именно ментальным уровнем. Все это полезно и для самой духовной эволюции. Но это еще не духовность. Это все только подготовительное. Это только подходы. Это своего рода дисциплина. Это способы и методы очищения человеческой породы. Но это еще не духовность. Духовность в своей сущности – это пробуждение внутреннего человека к духовной жизни. Это внутреннее стремление познать, почувствовать, отождествить себя с Духом в себе, войти в контакт с высшей действительностью, соответствующей высшему миру космоса. Быть с ней в связи, соединиться с ней, с этой высшей реальностью. В результате этого контакта, соединения, преобразить все свое существо, превращаясь в новое существо, в личность совершенно нового качества. Так считал Аурабинда. Другой великий духовный подвижник Индии, Шри Рамакришна, говорил, что духовность может быть передаваема и принимаема более осязательно, более действительно, чем что-либо другое в этом мире. Духовность состоит не в постройке всевозможных храмов, не в посещении всевозможных церковных служб, не во всяких ритуалах и обрядах, не в книгах, не в словах, не в лекциях, не в тех или иных организациях духовности. Духовность – это связь души человека с Богом. Но души какой? У человека есть животная душа, а есть человеческая, а есть сверхчеловеческая. То есть тот самый Господь, которому мы пытаемся проложить путь, а через него уже и связь с космосом. Как бы мы ни рассуждали, как бы мы много каких-то рассуждений от других не слушали, удовлетворит нас только одно – наш собственный личный опыт. И этот опыт доступен, в общем-то, каждому, если только человек этого захочет. Но хотеть ему надо этого всегда. И желательно в это самое «всегда» войти можно только через ритм, который никогда нельзя нарушать. Таким образом, духовность – это связь между душой человека и божественной душой. Представителем ее является у нас бессмертная индивидуальность, которую мы называем Господом, которой мы молимся. Как осуществить эту связь? Об этом-то, в общем, много сказано в разных мировых духовных учениях, тех или иных вероучениях. Каждый может выбрать свой какой-то путь. Но на всех путях необходимым условием для достижения духовности является нравственная чистота. Но ее еще мало. Она еще не все. Также отсутствие вражды, ненависти к окружающим людям. Но это еще не все. Это только подступы к духовности. Более близко к научному пониманию определение духовности как высшей психической энергии дается в учении живой этики. Так что духовный человек, более точное определение духовного человека, это носитель психической энергии высшего качества. Но поскольку психической энергии разных качеств бесконечное множество, вот на нашем этапе эволюции для нашей Земли, для нашего человечества существует какой-то определенный потолок, который нам бы как-то надо бы достичь. Но каждый поднимается на свой уровень. Но есть нечто общее для всех, общий идеал, до уровня которого надо подняться. Этот идеал находится у каждого внутри. Его не надо где-то искать. Вы слышали, что искра Божья в нас есть? Монада есть? Слышали про монаду? Вот она есть идеал в каждом из нас. Идеал духовности. Вот наш западный, европейский способ мышления склонен создавать явно приниженный образ духовности, полагая духовность скорее свойством человеческого характера, нежели самого разума. Вот этот европейский способ мышления представляет духовность как своего рода бледную, немощную набожность, рожденную привычкой к выполнению религиозных церемониалов, а также прилива благочестивого настроения, называемые теми или иными представлениями о божестве, о неких там небесах. А что еще надо рабу Божьему или твари Божьей? Больше ничего. Но в понимании восточной философии духовность слабо связана или вообще никак не связана, ничего общего не имеет с разными благочестивыми эмоциями. На Востоке к духовности относится прежде всего способность человеческого разума воспринимать знания, и при том знание абсолютное, непосредственно из первоисточника, минуя долгий, утомительный процесс логических рассуждений. То есть человек, родившись, если он в прошлых жизнях, всегда стремился знания получить непосредственно из первоисточника, он к нему будет рваться через все и через вся. И ему противен долгий, утомительный процесс каких-то логических рассуждений. Он стремится к первоисточнику через интуицию, обладая чутьем очень опытной собаки, чутьем на истину. Его уже не обманешь ничем и нигде никак. А при дальнейшем развитии интуиция, дальше развиваясь, идет к чувствознанию. Это еще более масштабное явление. А дальше еще более великие способы познания окружающей космической невидимой реальности. Это уже духознание. Что такое духознание, мы пока никакой клеточкой своего существа не можем себе представить. Человек, живущий на волне творчества, не может творить без интуиции, без вдохновения. Если говорить о художественном творчестве, то художника-поэта перед созданием действительно талантливого произведения посвящает вдохновение, то есть момент контакта его с огненным миром, или, как говорят, еще с высшим миром. В противном случае ничего талантливого от него ждать нельзя, если не будет такого контакта. И это, между прочим, присваивать такое талантливое что-то себе – это величайшее заблуждение. Человек лишится таланта, если он будет присваивать это себе. Так оно и случается. Великие композиторы просто слышат музыку, которую они в дальнейшем перелагают на ноты. Художники видят образы своих будущих картин. Вот как, например, Николай Константинович. Великие научные открытия тоже связаны с моментами подъема духа. Математик великий, скажем, может открыть новую теорему, которая приходит к нему посредством мгновенного зрения. А уж потом, с помощью вот этого орудия, которое известно нам как интеллект, он уже потом будет ее развивать, туда-сюда ее примерять. Посредством логики его интеллект будет ее доказывать. Бывает так, что озарение мгновенное, как молния, а доказательство вот это, то, что в озарении было принято, доказательство, может прийти только через десятки лет. Часто открытие совершается во сне, когда человек соприкасается с невидимым миром. С каким миром? С тонким, ментальным, огненным. Он этого не знает. Он может, конечно, выдумывать там что-то. Так вот, надо понять, что все высокое творчество – это плод связи с высшим миром. И всякое присвоение этого себе обязательно кармически наказуемо. Но вот эта связь, тоже ее надо отнести к способности, которая дает развитие как раз духовности в человеке. О духовности можно сказать, что это мышление высшего, неформального порядка. Мышление огненного порядка. То есть, когда формы как таковые в нашем мышлении исчезают. А если открываются, то в таком виде, о котором мы никогда не имели представления, и окружающие люди тоже. Так что вот духовность – это мышление высшего порядка, огненного. Это когда наш разум, речь идет не об уме нашем, а о разуме. Это разные вещи. Ум-то у всех есть. Вот разум, к сожалению, далеко не у всех. Так вот, надо подняться до состояния разума, и вот этот разум должен проложить в нас канал связи или путь к нашим высшим принципам. Ученые, правда, пока часто путают высший мир с тонким миром, с ментальным миром. Но это пока простительно. Слава Богу, что они в этом направлении работают. Духовное восприятие, в отличие от всех обычных способов приобретения знания человеком, духовное восприятие является великой, возвышенной возможностью человеческой природы. Духовное восприятие развивается постепенно, накапливается медленно. Поэтому именно оно чрезвычайно важно для человечества. И в наше время надо поддерживать и развивать стремление, которое способствует как можно большему числу людей найти путь к истинной духовности. Не к разным лжеподобиям духовности. Почему именно вот в наше время это стало так важно? Все больше и больше Землю посещает катастрофы, катаклизмы, и они все чаще будут нас посещать. Потому что Землю мы сделали больной. Аура Земли становится все более дисгармоничной из-за того, что человечество тяжко болеет. Ну, как говорят, дурная голова ногам покоя не дает. А головой как раз дурной является человечество. Оно могло быть и умной головой, а могло быть и разумной. Резкие изменения климата, температур, влажности на планете стал уже так называемой нормой. В медицине наблюдаются сейчас необъяснимые скачки температуры у больных. И на планете тоже. Духовные подвижники как прошлого и настоящего говорили и говорят о том, что техногенное направление в нашей жизни, машинно-базарная цивилизация, приведет человечество к гибели, если человечество не вспомнит о развитии духовности. Принцип духовности совершенно противоположен принципу материальности. Человечество в 20 веке подошло к поворотному пункту, когда духовность должна восторжествовать. В противном случае этой планете грозит самоуничтожение. Об этом писала еще Елена Ивановна Рерих в 1934 году. «Механизация настолько поработила человечество, — пишет она, — что большинство превратилось сознательно или бессознательно в роботов. Необходимо раскрепощение от этого бедствия, которое грозит разрушением многих тонких способностей земного человека при замирании в нем духовности. Именно на ученых лежит большая ответственность за тот техногенный тупик. Человечество пошло, в первую очередь наука, пошла на поводу у темных сил, у князей тьмы. И завело человечество в этот тупик. Поэтому сейчас у людей, у которых есть хоть немножко разума, это пытаться вывести человечество из этого тупика. Для этого, прежде всего, необходимо осознание значения духовности для дальнейшего развития человечества. Все духовные учения, которые давались в разные тысячелетия, и десятки, и сотни тысяч лет тому назад, все говорили о развитии духовности, что развитие духовности является главной целью эволюции земного человечества. Но в то же время духовность ни в коей мере не должна противопоставляться интеллекту, рассудку. Они находятся на разных уровнях, на разных этажах. Их никак нельзя противопоставить друг другу. Бездумное, раболепное принятие тех или иных вероучений, тех или иных культов не способствует, а вредит развитию подлинной духовности. Только стремление отыскать истину, изучая и проверяя все, все, что претендует на статус божественных откровений, только это позволяет достичь желаемого результата. Однако в настоящее время нам, к сожалению, не следует рассчитывать на то, что период быстрого развития разума, точнее не разума, а ума, едва ли это способно принести человечеству богатый урожай в сфере духовности. Сейчас вот задачей наших прогрессивных ученых является убедить в первую очередь самих себя-то и разобраться в том, что такое духовность. А затем те, кто окружает этих ученых, а потом и всех остальных, необходимости духовного совершенствования. Для начала хотя бы при помощи интеллектуальных доводов. А что это за доводы? Они основаны на сборе и распространении тех научных данных, а также на основе проведения экспериментов, который подтверждает жизненную необходимость следования морально-духовным нормам, а также науки, которая в свое время отбросила духовность как нечто ненужное. Науке следует осознать важность духовности, в первую очередь для них, для ученых, для каждого конкретного человека и для человечества в целом. В тайной доктрине, в учении храма, и наиболее полное учение живой этики в начале 20 века было предложено целая программа научных исследований в этой области. И даже на деле было показано небольшой группой ученых во главе с Верихами, в определенной мере, конечно, в институте Гималайском, институт научных исследований Урусвати, созданный в 28 году. В учении живой этики предложено не только направление научных исследований, но даже конкретные эксперименты по этим направлениям. Что предлагается? Какие научные направления в живой этике? Это, в первую очередь, ученым предстоит доказать реальность тонкого мира, а также доказать реальность продолжения жизни после смерти. Доказать жизненную важность духовности для человека и для человечества в целом. То есть своими исследованиями ученые должны вывести духовные понятия из категории каких-то там абстрактных. И потом всесторонне надо изучать мысль как основу мироздания. И особенно влияние качества мысли, качества мышления как на самого человека, так и на окружающую среду. на ауру всей планеты. Многое из того, что предложено исследователям живой этики, было уже реализовано учеными 20 века, но большая часть ждет еще пока своего исследования. К сожалению, результаты уже проведенных исследований не приняты основной массой землян и даже не приняты основной массой ученых. Как определяет духовность живая этика? Ну, как уже говорилось, это психическая энергия высшего качества в человеке. А если ближе, как говорят по-научному? А что такое психическая энергия? Задает себе вопрос этот ученый сейчас. А вот в живой этике это понятие представлено очень широко. Во-первых, психическая энергия – это и есть энергия всеначальная. То, что эта энергия лежит в основании жизни нашего мира. Она включает в себя все остальные формы энергии, которые являются лишь ее теми или иными частями. Вот сейчас вот известно нам восточное название тех или иных форм всеначальной энергии. Это прана, кундалини, огненная энергия, мыслительная энергия. Это лишь некоторые различные стороны всеначальной энергии. Дух, сознание тоже неотделимы от психической энергии. Вот наши тонкие тела, это состояние нашего сознания, это тоже психическая энергия. То есть ученые начинают понимать, что психическая энергия имеет много аспектов. Это и энергия мысли, энергия сознания, энергия нашей психики, это наша душа, наш дух в наивысшем аспекте этой энергии. Некоторые признаки духовности, некоторые только, данные в живой этике. Утончение и духовность неотделимы, говорится в живой этике. Изнеженность и роскошь – это не утончение, это не духовность. Внешний блеск прикрывает внутреннюю пустоту. Блеснуть телом, изображать из себя какие-то чувства высокие, блеснуть своими мыслями – все это внешнее. То есть желание блистать – это пародия на духовность. Чем духовнее человек, тем он проще. Отсутствие простоты – это явный признак отсутствия духовности. Но простота бывает разная. То есть форм простоты тоже много. Об этом не следует забывать. Преданность – это основное качество, определяющее духовность. Преданность. Ну, есть предатель всего высшего, а есть преданный всему высшему. Духовность и эгоизм личности – явления совершенно несовместимые, исключающие друг друга. Духовность и эгоизм. Духовный живет по принципу «отдай больше, возьми себе как можно меньше». А эгоизм живет наоборот. «Возьми больше, отдай как можно меньше, а лучше вообще ничего не отдавай. Греби себе как можно больше, всего и побольше». Вот так живет эгоист. И вокруг их много, миллионы. Духовность всегда сопровождается уравновешенностью и прирожденной мудростью. Духовность не имеет ничего общего с явлением так называемого интеллекта. Очень много примеров, когда блестящий интеллект выдающегося ученого, философа, может быть очень далек от духовности. Таких случаев сколько угодно. Никакие теоретические знания, никакие философии не принесут человеку духовности. Тем более всевозможные магические методы, магические насилия подействовать на невидимый мир. Магия всегда человеку приносит контакт с более низкими, более мерзкими существами, чем он сам, либо в лучшем случае подобные ему сущности выходят на него. Только в жизненном опыте, в испитии яда жизни, а также всех иллюзий жизни, при сохранении великого стремления к служению общему благу, только в этом случае человек может найти подступы к духовности. При определении степени духовности человека, если хотим определить степень духовности, то здесь не имеет значения ни воспитание, ни образование. Хоть 100 институтов он закончит, или вообще ни одного. То есть ни воспитание, ни образование, ни происхождение, ни все то внешнее, что относится к смертной личности, а также все, что накладывается на человека временем, эпохой, народностью, вот все это не имеет совершенно никакого значения для определения степени духовности. Признаки духовности скрыты глубже и остаются человеком всегда. Остаются порой совершенно невыявленными для окружающих, порой скрытыми. И надо сказать, что духовность – это свойство перевоплощающейся бессмертной сущности. Но это не свойство личности. Если человек живет интересами временной животной личности, там духовности не ищите. Венцом мироздания является мысль. И притом не какая-нибудь, а сознательная мысль. А вот здесь вопрос стоит о сознании. А что такое сознание? А сознание бывает разное. Потому мыслящий человек, озаренный светом духовности, вот такой человек может быть назван венцом мироздания и творцом. Но творцов в космосе бесконечное множество. Как духовность проявляет себя? Ее нередко называют еще космическим разумом, космическим сознанием. Трудно себе представить, что такое космическое сознание. Очень трудно представить себе четвертое измерение. Ну, три измерения нам вроде как бы знакомы. Мы живем в этом трехмерном мире, в мире с тремя измерениями. А вот что такое четвертое? Ну, кое-кто говорит, что четвертое измерение олицетворяет космическое сознание. Это первые шаги туда, в сферу космического сознания. Реальность космического сознания можно осознать лишь благодаря пробуждению в человеке стремления вот к этому состоянию четвертого измерения. А четвертое измерение, можно представить его себе, вот человек, конкретный человек, и все его интересы находятся вне, в окружающем мире. Вот в этом случае человек, мало того, что он трехмерный, он стремится все время в эту трехмерность. А вот устремление внутрь у себя, и когда это внутреннее устремление как бы преобладает над внешним, вот тут можно говорить о попытке человека вступить в сферу четвертого измерения. Но иногда представляет себе переход к космическому сознанию, как переход от яйца через гусеницу, от куколки к бабочке, от мира одного-двух измерений к трехмерному и так далее. Разные попытки осознать это встречаются у наших земных мыслителей. В общем-то, космическим сознанием обладают практически все формы материи. Бог спит в камне, пробуждается в растении, движется в животном, а мыслит уже в человеке. Эта фраза требует продолжения. А что же дальше? Бог мыслит в человеке. А тогда в сверхчеловеке чего он делает? Кто-то знает из вас уже? Пока нам с вами неизвестно, что он делает в сверхчеловеке. Когда наши стремления направлены в сторону нашей бессмертной триады, вот только тогда можно говорить, что этот человек встал на путь разумной жизни. А если все его интересы были направлены в сферу его личности, все, что его вовне окружает, эту жизнь пока нельзя называть разумной. Так вот, начало разумной жизни – это как раз стремление в сверхчеловеческой жизни. Но это только в самые начальные пути. Высшие формы сознания, в которые мы когда-то вступим, вот они совсем не обязательно должны быть связаны с нашим разумом. Вот этот наш разум – это лишь ступенька. А многие даже на нее еще не вступили. И вот на смену вот этому разуму, не об уме речь, ум-то у всех. Вот разум не у всех, к сожалению. Так вот надо подняться на ступень этого самого разума. А потом ему на смену, может быть, не на смену, а теперь этот разум как бы будет ощущать себя лишь частичкой чего-то более гигантского, вот этого самого нечто, которое настолько превосходит его, это самое нечто, насколько разум превосходит какие-то примитивные формы прошлой нашей жизни, скажем, животной жизни. Говорят, что вот космический разум – это, мол, голос Творца, голос Бога внутри человека. В космос стали выходить, мол, вот там где-то внеземные цивилизации, ищут там какие-то контакты с братьями по разуму. А что с ними искать контакт? Братья всегда тут. И не где-то в бесконечном космосе, а они внутри. К ним путь, к братьям по разуму, только через свое собственное нутро, а не через какие-то радиотелескопы. Но силы зла пытаются нас туда направить. Там искать братьев по разуму. Здесь их нету. Чувствуете, задача у них какая? Но джинны строят храм. Если называть космическим разумом те формы сознания, которые находятся за пределами обычной сферы деятельности человека, за пределами его менталитета, ну, то есть его мыслей, то ключевой проблемой, которую необходимо рассмотреть, является разграничение вот этих вот сфер, то есть вот этих форм. Конечно, это довольно сложно. Более высокие формы сознания проявляются в конечном итоге через обычную психику человека, через его ум. А ум у нас чем живет? Вот наш низший манас. Он живет формами. Захотел что-нибудь наш ум желаний, представил себе формочку хотения или желания и побежал ее что? Достигать. Ну, еще у него есть, вернее, у нас есть, еще есть эмоции. Это астрал. С чувствами пока у нас плохо. Чувствует у нас следующий этап. Людей, которые осуществляют связь с космическим разумом, пророков, провидцев, проводников света, нередко в силу невежества называют контактерами. Есть контактеры, и притом они разного качества. Есть те, которые контактируют действительно с высшим миром, а есть, которые контактируют с темным астралом или с какими-то слоями тонкого мира. Здесь проблема в том, как определить, с кем такие контактеры контактируют, как отделить действительно ценную информацию, идущую якобы сверху, как ее отделить от так называемого астрально-ментального шума и всевозможных голосов. Основные методы получения необычной информации, которую нередко принимают за указания свыше, ну, во-первых, это многочисленные случаи так называемых пророческих или провидческих снов. Это также и спиритические сеансы, которые привлекают внимание не только любителей оккультных развлечений, но и серьезных ученых. Это также автоматическое письмо. Контактер, как правило, не понимает того, что он пишет. Да и почерк не его, и рука движется помимо его воли. Он потом сам читает, и иногда понимает, а иногда нет то, что он написал, скажем. Нередко контактеры чаще всего слышат так называемые «голоса», которые не всегда носят ангельский характер, иногда откровенная семиэтажная матершина. Психиатрам известны заболевания вот с такими симптомами. Не все, конечно, случаи надо отнести к отклонениям психики. Иногда голос звучит совершенно отчетливо, с очень интересными интонациями. Иногда могут проявляться вот эти влияния из невидимого мира в виде четких мыслей, которые неожиданно возникают у человека. Иногда даже такие мысли далеко выходят за рамки его обычного мышления. Иногда в психиатрии известен диагноз раздвоения сознания. Часто больной принимает за внешний источник свои собственные мысли. Если мозг взять да уподобить многопроцессорному биокомпьютеру, заболевание можно представить как нарушение координации в работе отдельных процессоров, когда они начинают работать независимо друг от друга. В настоящее время передача мыслей на расстоянии является уже научно установленным фактом. И вот тут-то начинается. За голос из космоса принимает передачи других людей. Мысли и образы могут передаваться в виде четких мыслей форм, а они состоят из ментальной материи, передаются на большие расстояния. Но это опять-таки в пределах ауры планеты. Духовно неразвитый человек не может контактировать с другими планетами, только в пределах своей планеты. В патентных бюро на Земле известны многочисленные случаи одновременной и совершенно независимой регистрации одинаковых заявок на изобретения, которые поступают из разных стран. Новые взгляды научные допускают возможность существования личности человека, его астрального, тонкого, ментального тела после физической смерти. Новые взгляды уже допускают существование личности, состоящей из отдельных принципов. И вот теперь, раз наука уже начинает это принимать, то, стало быть, источником информации могут быть и развоплощенные личности людей. Людей, не до конца развоплотившихся, по той или иной причине застрявших в тонком мире. Хотя им там, в общем, делать нечего. Разве же только очищаться. Другая причина, исследовать тонкий мир еще. Это те, которым очищаться не надо. Они уже очищены, они могут только исследовать. Тем, которым надо очищаться, именно не до исследований. Нижние слои тонкого мира населены не только астральными телами людей, но сущностями, которые не имеют физического тела, но очень хотели бы его иметь. Но им пока его не дают. Вот они, как правило, становятся содержателями. Они оказывают, как говорят ученые, правда, ученые пока осторожно выражаются, негативное воздействие на психику. Негативное. Пока одержание еще не принято на научном уровне, как действительно научный факт. Все вот виды информации, которые поступают вот по этим каналам перечисленным, не выходят за пределы астральной сферы. А что такое астральная сфера? Это то, что ниже находится средней точки или средней сферы тонкого мира. Ниже. И низшего ментала, который как раз опять-таки связан с этим низшим астралом. Если астрал силен, то этот низший ментал находится на службе у него. И все это не является проявлениями космического сознания. Они лишь мешают проявиться космическому сознанию, заглушая голос высший. Точно так, как помехи заглушает голос далекой радиостанции. Совершенно иначе следует оценивать предвестник перехода человека на более высокий уровень, который соответствует следующей ступени его эволюции. Это голос безмолвия. Но об этом мы в следующий раз поговорим. Все, желаю вам успехов.